достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, микрофон и Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Как обычно, вопрос, который, ну, он абсолютно очевиден, исходя из всех событий прошлой недели. Я понимаю, что вопрос смешной, но никуда не денешься. Звучит он так. Верите ли вы, что Петров и Башаров, кто бы они ни были, взорвали в 2014 году склад в Чехии? Ответы. Да, это они взорвали. 8-495-134-21-35. Вариант 2. Нет, это не они. 8-495-134-21-36. И, наконец, вариант 3. А поумнее нельзя было что-нибудь придумать? 8-495-134-21-37. Еще раз повторяю. 134-27-35. Конечно, Петров и Башаров. 134-27-36. Нет, не Петров и Башаров. 134-21-37. А поумнее ничего нельзя было придумать. Вот это ситуация, которую я буду обсуждать, потому что это смешная ситуация. А в ней, скорее всего, имеется некоторое содержание, которое мне и хотелось обсудить. Но поскольку сейчас идет голосование, то я сделаю небольшое отвлечение. Я уже довольно давно объясняю, что официальные статистические органы занимаются, причем не только в нашей стране, в любой, занимаются агитацией и пропагандой. То есть верить им абсолютно невозможно. Собственно, именно этим я и объясняю то, что начал делать макроэкономические обзоры от имени фонда Хазин. Так вот, буквально сегодня Дерипаска фактически подтвердил мою позицию, объяснив, что Росстат очень сильно врет в данных по количеству бедных в нашей стране. То есть Росстат говорит, что их меньше 20 миллионов, а по мнению Дерипаски их 80 миллионов. Я ни в коем случае не хочу сейчас обсуждать эту тему, сколько у нас реально бедных. С моей точки зрения, их, конечно, сильно больше, чем говорит Росстат, но обсуждать цифру Дерипаски у меня оснований пока нет. Но сама по себе эта ситуация, а Дерипаска плоть от российской государственной власти, он олигарх 90-х, говорит о том, что верить официальным цифрам не стоит, а стоит искать людей, которые в силу своего положения могут себе позволить говорить правду. Теперь возвращаемся к нашему голосованию. Ну, я думаю, что его уже можно заканчивать. И результат следующий. 59% считает, что все, что сама по себе версия Петрова и Баширова издевательства. 20% считают, что это, конечно, не они. Но вот нашелся 21%, который утверждает, что нет, ребята, это все-таки Петров и Баширов. Я вообще не уверен, что Петров и Баширов существуют в том виде, в каком они, так сказать, существуют в публичной сфере. Люди-то есть. Но вот чем они занимаются, как они занимаются и так далее, это вопрос спорный. Я вообще не верю, что то, что нам в свое время было представлено в телевизоре, это люди, которые являются агентами спецслужб. Но дело не в этом. А дело в том, что если мы посмотрим на политическую ситуацию, даже уже не последних месяцев, а последних недель, то мы увидим, что даже более серьезные мировые политики, чем в Чехии, начинают себя вести не совсем адекватно. Мы это хорошо видим на примере, но опять-таки, если смотреть по конспирологическим версиям, то отсутствующий президент Соединенных Штатов Америки, которого заменяет непонятно кто, а если исходить как бы из обычного понимания, то да, очень пожилой, весьма возможно, значительно менее активный, чем там, тот же Трамп, но тем не менее вполне себе живой президент Соединенных Штатов Америки Байден, который, с одной стороны, сначала сильно обидел Путина, ну, в общем, произнеся в его адрес, хотя далеко не столь оскорбительное слово, как оно звучит в русском языке, все-таки там значительно более сложные коннотации, чем у нас. У нас они достаточно однозначные. А с другой стороны, который после этого позвонил Путину и произнес у себя по радио или там по телевизору, я уж не знаю, достаточно аккуратную и, в общем, вполне взвешенную речь. С точки зрения мировой политики так не делают. То есть ты можешь выстроить некоторую линию в отношении какой-то страны. То есть ты можешь сказать, это наши друзья, или это наши локальные партнеры, или это просто страна, которую мы уважаем больше, или которую мы уважаем меньше. Ну и, так сказать, доводя до логики изгоя, но уж если ты эту логику выстроил, то ее нельзя после этого нарушать. Вот Путин четко и внятно объяснил, что Зеленский – это изгой, потому что он там раз, два, три, четыре, пять. И он с Зеленским не разговаривает по этой самой причине. О чем разговаривает с человеком, который не выполняет своих обязательств, не выполняет своих обещаний, ну и много еще чего нехорошего делает. Аналогичную логику пытались провернуть в отношении России и Путина. И мы это хорошо видим, в том числе по вот всем этим историям с отравлением. Но абсолютно понятно, что Россия – это не Украина, поэтому эту логику как бы реализовывать достаточно сложно. Но столь демонстративно ее нарушать – это уж вовсе идиотизм. То есть, иными словами, мы видим, что Байден не совсем адекватен. Еще раз повторю, как политик, не как человек. Из этого можно сделать один из двух выводов. Первый. Либо он неадекватен как человек. То есть, он не помнит, что он делал, не помнит, для чего делал и так далее. Либо же вторая версия, которая куда более убедительна. Что политика Байдена лично сегодня. И политика тех людей, которые занимались вот этой вот попыткой, ну как это, унасекомить Россию и Путина, это политика, которую проводят разные группы. Мы это очень хорошо видим в Лондоне, потому что политика Мэй и предыдущего руководства, это была политика, которая была направлена на то, чтобы Россию в глазах англичан именно унасекомить. А сегодня мы видим, что Джонсон активно пытается с Путиным как-то гуляй, Вась. Ровно потому, что он пока не дезавуировал действия предыдущих руководителей. Дезавуировать политику предыдущих премьеров сложно, поэтому Джонсону в этом месте можно посочувствовать. Но Путин абсолютно в этом смысле корректен и последователен. А вот любое нарушение последовательности, оно всегда наводит на размышление, с чего бы вдруг. Поскольку я уже ссылался на это в начале передачи, я каждую неделю подробно слежу за макроэкономическими данными, я могу сказать, что экономическая ситуация в Соединенных Штатах – ну, прямо скажем, не очень. И по этой причине не исключено, что они просто уже отказались от продолжения политики конфронтации, поскольку под это дело у них натурально нет ресурсов. Но сейчас это не столь важно. А важно другое, что этот отказ произошел. Не имеет права политик, который на протяжении месяцев, чтобы не сказать лет, вел одну линию в отношении с какой-то страной, резко ее изменить, если он не в состоянии четко объяснить, почему это происходит. То есть нужно либо сказать: ребята, предыдущая линия была неправильная, либо надо сказать: эта страна сделала то-то и то-то, поэтому мы меняем политику. Обращаю ваше внимание, Байден, естественно, ничего не сказал по поводу наших действий, поскольку мы ничего не делали. Еще раз повторю, наша линия абсолютно последовательна, она продолжается. С другой стороны, он не сказал, что предыдущая линия была неправильной. Санкции, которые были сделаны, хотя они абсолютно несерьезные, но... Тем не менее, это для народа, который таких тонкостей не понимает, демонстрация, что политика продолжается. То есть, иными словами, мы видим, что в отличие от политики Путина, политика Запада является крайне непоследовательной. И весьма возможно, что это отражение двух обстоятельств. Первое, что далеко не все элитные группы на Западе, и в США, и в Западной Европе, настроены на то, чтобы продолжать конфронтацию с Россией. И, во-вторых, на то, что сама ситуация на Западе не настолько хороша, чтобы можно было продолжать эту политику конфронтации. И вот в этой ситуации мы видим замечательную историю в Чехии. То есть Чехия... совершила некое жесткое деяние. Она обвинила нас в преступлении, почти в убийстве, а именно в организации на их территории террористического акта. Нужно отметить, что никто в здравом уме и твердой памяти в это не верит. Россия уже давным-давно, как и поздний СССР, террористических актов на чужой территории не устраивает. Истории про отравление мы с негодованием отметаем, потому что степень их достоверности настолько несерьезна, что даже разговаривать не о чем. Так вот, в этой ситуации возникает очень любопытный вопрос. А понимают ли сами руководители Чехии, что происходит и почему они это сделали? Обращаю ваше внимание, что в ближайшее время Чехия должна принять два принципиальных решения по взаимодействию с Россией, которая, в общем, очень дорого стоит. Миллиарды долларов. Первое решение – это конкурс по модернизации или строительству новых блоков атомной станции. Я уж там не помню, что. А второе – это закупка российской вакцины против ковида. Если закупается российская вакцина, то кто-то, говорить сразу, что это Pfizer, не получает этих денег. А если, соответственно, Россия строит атомную станцию, то, соответственно, не получают деньги кто-то другой. И в этой ситуации не исключено, что на Чехию оказано сильное давление. Как ведут себя политики, на которых оказывают сильное давление? Если они хоть сколько-нибудь могут проявлять самостоятельность? Обращаю ваше внимание, даже на Украине политики могут проявлять самостоятельность, если у них есть соответствующий интерес. Я привожу пример. Сколько бы Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, не давил на Украину, чтобы она выдала информацию по коррупционным сделкам Байдена и его сына, Украина ни информации не дала. Да, Руди Джулиани приезжал, да, какая-то еще активность была, украинцы молчали, как коммунисты на допросе. По этой причине основной вопрос, который у меня был по этому поводу, а что, собственно, думают в Чехии? Понятно, что президент Чехии Земан, он и за вакцину, и за атомную станцию, и за все остальное. Потому что он Сами чехи считают, что он коммунист. Но проблема в другом. Земан на практические действия чешского правительства не влияет. А оно у них, в общем, достаточно, я имею в виду, правительство достаточно либерально. Что в этой ситуации делать чешскому правительству? Ну, если речь идет о том, чтобы все отношения с Россией порвать, то понятно, что делать. Надо вакцину не закупать. Россию из сделки из конкурса по атомной станции выкинуть, потому что проиграть она не может. Наше предложение, очевидно, лучше. И на этом все закончится. Вместо этого совершается абсолютно странное, абсолютно неожиданное действие. Находится какое-то старое дело. 7 лет прошло. По которому уже давным-давно были обвиняемы. И там, правда, ничего не доказано, но напади докажи. Пожар на складе, который сгорел. Да и вообще, сжигание военных складов – это любимый способ военных скрыть ранее сделанные хищения. 2014 год, напомню, это год переворота в Киеве. Я не исключаю, что то оружие, которое там было, оно было благополучно продано как раз вот киевскому режиму. Тут, правда, немножко несоответствие по срокам, но всяко может быть. Нужно внимательно посмотреть. В любом случае, вместо, значит, худой конец обвинить. Прага делает совершенно феноменально. Мультипликационные именно они обвиняются в том, что они устроили террористический акт. Можно, конечно, смотреть на это с полной серьезностью, хотя любой нормальный человек, когда он это видит, у него крыша едет. Ну что за бред? Ну что за детский сад? Ребята, вы как бы вы политики или еще, вы еще кто? Но можно предположить еще один вариант. Представьте себе, что люди, которым нынешние чешские политики не могут отказать, требуют от них активных действий. Они прекрасно понимают, что в Москве будут недовольны. И по этой причине возникает желание сделать так, чтобы с одной стороны действие было, с другой стороны, чтобы этим действием можно было заткнуть вот этих вот как бы старших братьев, которые этого действия требуют. И под это дело вывести из-под удара те вещи, которые реально волнуют. Но при этом желательно объяснить Москве, что, ребят, мы все понимаем, нам выкручивают руки, поэтому вы уж извиняйте. И вот я обращаю ваше внимание. Вот эта вот история именно с Петровым и Баширом абсолютно четко укладывается в эту ситуацию. Американским кураторам объясняется: вы хотели, мы сделали. Россию обвинили, дипломатов выслали. Но обратите внимание, у нас вообще посольства-то не осталось в Москве. Вот мы теперь, у нас теперь проблемы. И когда эти кураторы говорят: а вот теперь откажитесь от российской вакцины. Говорят: ребят, ну знаете что, они многовато будут. Я не хочу сказать, что они обязательно возьмут российскую вакцину. То, что я рассказал, это всего лишь версия. Но она выглядит крайне правдоподобно. Почему я вообще к ней пришел? А дело в том, что Чехия – это родина Ярослава Гашека, который написал самую гениальную книгу о взаимодействии обычного человека с бюрократической, с тупой бюрократической машиной. Вот Соединенные Штаты Америки сегодня выступают как тупая бюрократическая машина. Почему тупая? Потому что те люди, которые дают команды, они свои действия не согласовывают даже с американским руководством. Ну, потому что Байден уже сказал, с Россией надо договариваться. А они требуют от всех, чтобы Россию истребляли. Другое дело, что, может быть, это люди из другой элитной группы внутри Соединенных Штатов Америки. И, скажем, в Чехии бы и рады выйти на тех, кто представляет другие элитные группы, но у них просто нет соответствующих каналов. Но в этом случае ситуацию можно тянуть. А может быть, вся проблема в том, что вся эта конструкция в Соединенных Штатах Америки, она уже настолько сама себе противоречит, что в ней более-менее адекватные сигналы вообще не проходят. Но сидит какой-то человек, который выучен еще, так сказать, в рамках соросовских комбинаций там, 80-х, 90-х годов, который в Госдепе курирует Чехию. И он решает какие-то свои личные задачи. А может быть, он на подсосе у Pfizer или еще у кого-то. И он, соответственно, поэтому требует от Чехии, чтобы та из-за того, что Россия ведет себя неправильно, ни в коем случае не закупать российскую вакцину. А в Чехии нет сейчас возможности покупать другую. Ну и соответствующая получается картинка. Мы этого всего не знаем, но тот вид, который мы видим, точно совершенно показывает, что люди, которые в Праге принимали решение, они явно какой-то сигнал всем, кто это понимает, послали. В частности, поскольку все чехи свою классику читали, то они-то сразу увидели явно напрашивающиеся коннотации вот этого решения с похождениями бравого солдата Швейка. Вы хотите, чтобы мы им врезали? Мы им врезали. Но в такой форме, что, соответственно, ничего, кроме отрыпи, это не вызывает. Мы в результате получили неприятности, поскольку мы лишились посольства в Москве, ну, фактически. Ну, правда, все прекрасно понимают, что в любую секунду дипломаты созвонились, и все вернулось на круги своя. Но вместе с тем полностью, ну, потенциально, во всяком случае, закрыты от неприятности другие сферы деятельности. Вот я ни в коем случае не настаиваю на такой интерпретации событий, но она мне представляется достаточно убедительной. Ну, в дополнение можно сказать еще. Вот мы начали с Дерипаски, с его рассказа про бедных. Ведь фактически все чиновники, в том числе и Байден, оказываются в ситуации, при которой то, что им рассказывают, не имеет никакого отношения к реальности. Байден же не читает обзоры фонда Хазина, а зря, кстати. Но они макроэкономические. А вот по ситуации в Восточной Европе кого читать? Ну, кто адекватно оценивает ситуацию в Восточной Европе? Вы скажете, что в Соединенных Штатах Америки, безусловно, есть аналитики, которые эту ситуацию понимают. Может быть. Но как эти аналитики пробьются, когда у вас информационные потоки – это деньги. И по этой причине они все забиты разного рода лоббистскими структурами. В том числе те, которые не хотят, чтобы Россия занимала западный рынок вакцин. В том числе те, которые не хотят, чтобы Россия строила атомные станции. Ну и так далее, и тому подобное. И вот эта ситуация полностью разрушает всю картинку, которая у нас сегодня есть. То есть мы из СМИ, из прессы видим настолько неадекватную картинку, что просто глаза на лоб лезут. О чем я, собственно, в очередной раз всем напоминаю. Что знать, что происходит, нужно, но при этом нужно четко понимать, что это знание нужно получать самостоятельно, а не верить кому бы то ни было. Перерыв на новости.
Экономика.
Возвращаемся в студию. Микрофона Михаил.
вопрос такой у меня. Вот я думал, чем отличаются все-таки россияне от украинцев вот в этом конфликте, который сейчас происходит. А потом посмотрел повнимательнее не только от украинцев, вообще от всех СНГшников. Вот украинские политологи, которые выступают у нас на телевидении, на радио, кого бы они ни поддерживали, там, режим нынешний или они пророссийский режим, они все антикоммунисты. Им всем вот претит вот этот коммунизм, этот внеэкономическое управление. А если вот так поговорить с людьми из других бывших республик СССР, там тоже похожая вещь. Получается, только у нас в России вот есть вот этот СССР 2.0, вот это прокоммунистическое настроение.
Как вас зовут?
Извините. Спасибо.
Как вас зовут?
Александр меня зовут, Москва.
Москва. Значит, смотрите, фокус здесь вот в чем. Дело в том, что по мере ухудшения экономической ситуации тяга народу к коммунизму все время растет. И левые настроения очень усиливаются в очень многих странах мира. Неделю назад, ну чуть больше, был съезд партии «Альтернативы для Германии». Это, конечно, не левая партия, это правая партия. Но она говорила о том, что надо выходить из Евросоюза. Германии надо выходить из Евросоюза. И это, безусловно, левая логика, что надо поддерживать своих, не надо поддерживать других. То есть это абсолютно объективная ситуация. Но при этом нужно понимать, что есть то, что называется культура местная. Вот культура украинская и некоторых других республик бывшей СССР, она откровенно антикоммунистическая по банальной причине. Потому что нужно людям объяснять, почему их оккупировали. Потому что если их не оккупировали, тогда зачем они вообще создали эту национальную страну? Да, конечно, вроде бы хорошо, что национальная страна, но с другой стороны, чем меньше страна, тем ниже в ней уровень жизни. То есть вы должны куда-то присоединяться. То есть если вы отказались от более сытной жизни, а ради того, чтобы создать малое государство, то вы должны какую-то под это подвести базу. Вот самая любимая база, типа мы вышли из-под коммунистического владычества. Что, соответственно, неправда обычно. Поэтому не нужно путать идеологию и реальное состояние дел, состояние умов. Если начать задавать более тонкие вопросы, чтобы не попадать на типовые ответы, то очень часто оказывается, что люди против этого самого коммунистического режима ничего не имеют. И наоборот, были бы очень не против вернуться бы в него снова. Следующий вопрос.
Здравствуйте, Михаил Леонидович. Вайс.
Здравствуйте.
Так хочется сказать, я Заря один, как меня слышно, прием. Очень большие помехи у вас идут.
Слышу вас хорошо, но помехи действительно есть. Это интернет.
Вас понял, но вопрос такой. В ожидаемой встрече, наши так называемые возможные встречи Байдена и Путина, наши эзотерики, политологи дипломированные предсказали, что есть якобы в Европе 5 площадок, я имею в виду 5 нейтральных стран, которые якобы могут стать этой площадкой для встречи. А существуют ли вообще нейтральные страны? Известно, что Швеция в годы Второй мировой войны снабжала Гитлера всем невозможным и после войны была транзитным батутом для нацистских преступников под эгидой не только Красного Креста, но и религиозных организаций. Финляндия, Австрия и Швейцария завязаны на энергетических проектах с российской стороной по АЭС, и начиная в том числе с Северного потока 1. А будет ли визит Трампа, Байдена в эти страны аполитичным для встречи с Путиным, даст зеленый свет всем этим проектам? И потом, не надо забывать, что Чехия неоднократно саботировала санкции Евросоюза не потому, что она была против них, а потому, что считала их недостаточно жесткими и продуктивными. У меня второй вопрос в связи с этим. Существует ли, первый вопрос, нейтральные страны для такой встречи? И почему мы надеемся на то, что эти страны, как после Чехии, которые настроены проукраински, не будут торпедировать данную встречу? Спасибо большое.
Ну, это вопрос сложный, потому что, вообще говоря, я думаю, что к тому моменту, когда эта встреча будет согласована, ну, хотя бы по дате, то уже будет ситуация совсем не та, в которой мы живем сегодня. И это очень хорошо видно, как все быстро меняется. И поэтому у меня есть сильное подозрение, что количество желающих сильно вырастет. Прежде всего потому, что эти самые желающие в процессе согласования этих встреч ведут серьезные переговоры с очень влиятельными людьми, что в США, что в России, что всегда полезно для любых дипломатов. По этой причине я склонен считать, что желающих организовать такую встречу будет скорее много, чем мало. А потом, почему обязательно это должна быть нейтральная страна? Почему бы, например, не встретиться в Японии? Япония формально не нейтральная страна, но могу вас уверить, она такую встречу организует лучше, чем многие другие. Так что тут все в этом смысле отлично. Следующий вопрос.
Алло.
Алло, да.
Здравствуйте. Да, здравствуйте, Михаил Леонидович. Меня зовут Константин. Вопрос такой. Вот вы нам неоднократно говорили, что Советский Союз в конце 60-х, начале 70-х годов мог выиграть гонку у США. Не кажется ли вам, что именно одним из основных факторов то, что СССР проиграл, то, что вот, как многие утверждают, что Политбюро на тот момент признала лунную аферу США со всеми вытекающими последствиями.
Ну вот это как раз чистая конспирология. Никакой реальной информации нету. Американцы на Луне, скорее всего, были. Единственной реальной точкой, на которой их, собственно, поймали, это то, что у них нету записи высадки первой на Луне. И это действительно сделал Кубрик, потому что связи не было, но, собственно, никто с Луны никогда такого рода репортажа не проводил, поэтому тут их можно простить. Но потом-то уж много разных было доказательств. Поэтому, ну, давайте не будем заниматься откровенной конспирологией. Вы поймите, что если мы начнем официально заявлять, что не было полета на Луну, то точно так же можно будет заявить, что не было полета Гагарина. Вы понимаете, я как бы не любить Соединенные Штаты Америки можно, хотя между нами говоря, если бы мы выиграли в 70-е годы, мы бы вели себя примерно так же. Империи, они вообще стилистически всегда очень похожи. Вот, поэтому нужно отыгрывать ту ситуацию, которая сегодня есть, и на самом деле мы понимаем, что нужно делать по очень простой причине. Потому что экономически тот кризис, который сегодня в Соединенных Штатах Америки, он один к одному повторяет тот, который был в СССР в конце 80-х. И они стилистически действуют жутко похоже по сравнению с тем, как действовали мы. И нужно их обыгрывать. Более того, они уже сами понимают, что их обыграют. Они в очень многих вещах уже готовы отступать. Только нужно правильно понимать, да, и не соглашаться на позиции, которые как бы можно будет еще потом продавливать. Но эта ситуация, которая сегодня складывается, она на нас крайне благоприятна, и ее нужно отыгрывать, а не вспоминать о том, какие ошибки мы сделали в прошлом. Следующий вопрос.
Алло, здравствуйте. Георгий, Москва. Да. Михаил, у меня к вам вопрос следующий. Вот вы говорите, кризис, существующая система не выстоит. Вопрос, возможно ли система цифровая абсолютно, с полным контролем? Ну, то есть у нас есть полный контроль всех существующих денег у каждого частного лица. Ну, потому что деньги цифровые, условно. И ввиду этого, соответственно, можно управлять экономикой буквально вот парой кликов в компьютере. Ввиду этого можно избежать кризисов, несправедливого перераспределения ресурсов, ну и, в принципе, отбирать у того, кому не надо, и давать тому, кому надо. И делать это очень оперативно, чуть ли не в тот же момент. Более того, это можно делать автоматизированно. И ввиду такой цифровизации экономики, также у нас есть какие-то цифровые активы, ну, например, те же какие-то картинки, скины, все что угодно, все, что связано с цифровой скажем так, цифровыми аспектами, и это может в себе нести роль сериализации денег. То есть мы берем и изымаем деньги из экономики, если они нужны. Или наоборот, очень сильно завышаем какие-то, выкупаем эти, ну, цифровые активы у населения по завышенным ценам для того, чтобы дать им денег. Спасибо.
Вы знаете, я в молодости я окончил механико-математический факультет МГУ, кафедру теории вероятности, и занимался теорией динамических систем. И когда я окончил университет, я пошел на работу в Институт физической химии Академии наук СССР, в котором передо мной была поставлена следующая задача. Объяснить, как правильно считать на компьютере движение молекул. Ну, согласитесь, задачи сравнимые. Ну, собственно, существует же даже гипотеза, что экономику можно описывать методами статистической физики. Есть такая концепция. Так вот, идея была такая. Давайте мы любые молекулярные взаимодействия будем считать на компьютере. Так вот, тщательное изучение этого вопроса показало, что если у вас нету компьютера, который в состоянии в точности отслеживать каждую молекулу, и плюс к этому в точности отслеживать их взаимодействие, оно, напомню, носит квантовый характер. То есть там, когда у вас взаимодействие двух молекул, то там начинают вступать в дело не детерминированные, а вероятностные процессы, то в этом случае у вас расчетная траектория отклоняется от реальной, причем скорость отклонения экспоненциальна. То есть, иными словами, как, даже если вы сумели повторить данную конфигурацию в точности, ну, выражаясь вашей интерпретации, что у вас, вы точно знаете в данную секунду, сколько у каждого человека денег, то как только эти люди начнут экономическое взаимодействие, ваша картинка начнет радикально меняться. Вот это принципиально важная вещь. Ну, например, как вы будете оценивать поведение коллекционеров, которые обмениваются картинами. А вы не можете это не оценивать, потому что каждая картина стоит денег. То есть это активы денежные. А они вот взяли и поменялись. Причем по вашей оценке эта картина стоит 100 тысяч долларов, а это 102 тысячи долларов. И по этой причине при обмене тот, у кого менее дорогая картина, должен тому, который более дорогая, дать 2000, а они не только не дают, но еще и мотивация этого обмена, но она какая-то совершенно не, как она не оцифровывается. И все, и у вас все полетело. Если бы вы могли заставить людей согласовывать любые сделки с вашим компьютером, причем, чтобы они в точности соответствовали тем циферкам, которые в компьютере. И если вы на Авито продаете какой-нибудь старый стул, то у вас в компьютере должна быть цифра, сколько стоит этот стул, и вы должны его продать ровно по той цене, которой этот стул. А вдруг неожиданно обнаруживается, что этот стул как раз закрывает некоторую гарнитуру некого человека, которым он напоминает о детстве, и поэтому он его готов купить по цене в 3 раза больше остаточной стоимости. И все, и вся ваша конструкция полетела. Не работает, не получается, так не получается. Но это и хорошо. Следующий вопрос.
Алло.
Да, слушаю, здравствуйте.
Михаил Леонидович, доброе утро. Владимир Владимирович из Москвы. Михаил Владимирович, да. Вопрос, связанный, вот тут недавно Школьников выступил по поводу плавного левого поворота, и он сказал, что он будет как бы плавный, а не резкий. То есть, скорее всего, выступление в среду, ну, не будет как бы резким от Владимира Владимировича. Вы как считаете?
Давайте послушаем. Ждать осталось недолго. Я знаю, что Владимир Владимирович может удивить, а может и не удивить. Поэтому я с большим интересом жду этого выступления. Да, вот я так вот готовлюсь, я хочу сесть, ну и как бы внимательно это выступление послушать. Мне это интересно. Ну а что касается Андрея Школьникова, то у него есть свой взгляд на вещи. Ну, как бы он вот такой. Ну, что, собственно, каждый человек имеет право. Вот. Но я могу сказать, если говорить о плавности, те события, которые происходили в последние, даже уже не месяцы, а недели, говорят о том, что события, что они все несется вскачь. Причем, в отличие от нас, Владимир Владимирович знает сильно больше, что происходит и как происходит. И по этой причине он может как и резко ускорить, так и вдруг неожиданно притормозить. Ну, возьмет и назначит завтра Силуанова премьер-министром. Ну, как будет смешно. Вот такая картина. Следующий вопрос.
Алло. Добрый день, да, вам, Михаил Леонидович. Михаил Леонидович, вот интересно ваше мнение. Вы же опытный экономист. В начале передачи звонил товарищ с коммунистическими такими стандартами. Видимо, жизнь прожила, не понял, что коммунизм – сильнейшая утопия, которая была за времена истории человечества. Вот смотрите, ну, полнейший исторический разгром, провал, как бы проигрыш социализма получился. И это, в принципе, историческая реальность. Народ продал просто за джинсы, за кроссовки от Адидаслера немца и жвачку. Все эти ценности. Да, была стабильность, но тогда была стабильность лагеря, концлагеря, когда пайка гарантирована. Вот поэтому многие ностальгируют. Есть такая пословица интересная, народная, можно. Как коммунизм как сухой закон. Идея хорошая, но не работает.
Ну, это не так. Это абсолютно не так. К слову сказать, утверждение о том, что люди, например, не могли заработать, я много знаю людей, которые при социализме очень много зарабатывали. Ну, например, устроились там в золотую артель на лето. Говоря там с апреля по сентябрь. То есть было бы желание. Вы понимаете, специфика нашего человека состоит вот в чем. Я хочу заработать много денег, занимаясь тем, чем я занимаюсь и что я умею. Вот этого действительно нету. Но этого нигде нету. То есть, если вы занимаетесь чем-то, чем много кто занимается в типовых условиях, заработать много денег невозможно. Не получается. Ну, что тут можно сделать? Следующий вопрос.
Доброе утро. Михаил Леонидович,
доброе утро.
Вот вы часто в начале передачи опросы озвучиваете. Скажите, пожалуйста, вы верите в то, что 20% ваших слушателей верят в этого Петрова и Баширова? Это не троллинг, это не ерничание.
Да, может, и ерничание. Ничего удивительного я в этом не вижу. Я бы сам, если бы отвечал на этот вопрос, может быть, ответил бы, конечно, верю, но ясное дело. Ну, дурака люди валяют, что там плохого-то? Алло.
Здравствуйте, меня Георгий зовут. Вот скажите, пожалуйста, вот сейчас был раскрыт заговор против Лукашенко, по устранению Лукашенко. Не опасно ли нашему президенту теперь путешествовать по Америкам, по Европам? Там же званые обеды всякие разные, приемы там, вот это все.
Я могу вас уверить, что те люди, которые будут организовывать это мероприятие, дураков нету. Следующий вопрос.
Алло, здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Меня зовут Вадим. Такой вопрос. У Егора Гайдара есть такая книга «Гибель империи». Я ее прочитал. И в конце он делает такой вывод. Если бы наша страна, ну, в то время Советский Союз, выбрала путь развития, какой предлагал Николай Иванович Бухарин, то тогда бы не было у нас, не надо было проводить такие реформы, которые у нас были в 92-м году, и все бы было у нас хорошо. Вы согласны с этим? Спасибо.
Ну, во-первых, Гайдар для меня ни в коем случае не является авторитетом. Я вообще не люблю воров. Идейных. Во-вторых, именно сейчас мы пишем книжку, собственно, второе издание «Лестницы в небо», в которой один из кейсов, которых мы очень подробно разбираем, это кейс 1927-28 года, как было принято решение об индустриализации и коллективизации. И я могу вас уверить, если человек пишет такую вещь, о том, что Бухарин был прав, то это означает одно из двух. Или это человек, который изначально ненавидит нашу страну и целенаправленно хотел ее разрушить. И еще тогда. Либо он просто и не понимает, о чем пишет. Алло. Алло.
Алло.
Алло.
Добрый день, Михаил Леонидович. Алло. Юрий, Москва.
Здравствуйте. Да, слышно
меня? Вы в курсе, да, что у вас ужасно заносит звук? Просто вот... Значит, вопрос.
Ну вот сейчас, да. Видимо, что-то произошло со связью. Это бывает. Но
да, локально. Вопрос. Слушай. Согласны ли вы с тем, что благодаря тому, что вообще появился на карте мира Советский Союз и социалистическая идея пошла по всему миру, то, собственно говоря, приход социализма уже не бывает одномоментным. Соответственно, какие-то социалистические черты сейчас приняли практически все развитые капиталистические страны. И социализм постепенно, как в свое время капитализм завоевывает свои позиции. И он же не придет в одной стране одновременно. Но он у нас был, но ушел. Но по всему миру он постепенно наступает, и будет плавный переход. Капитализм будет трансформироваться в социализм. Неизбежно. Как вы считаете, это правильно или нет?
Ну, вообще говоря, это тема, которую много обсуждали и Маркс, и Ленин, и она широко обсуждалась в 20-е и 30-е годы. Скорее всего, в том виде, как они об этом говорили, это невозможно. По очень простой причине. Принципиально разные модели, абсолютно другие. Но капитализм берет многие черты социализма, потому что иначе он просто не выживает. Вот это их реальная проблема. Поэтому я думаю, что такого не произойдет. Но сейчас будут происходить очень сильные изменения, которые старый капитализм во многом разрушит. Но на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.